Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. Здравствуйте. Вот главные темы нашего эфира. Сенат США одобрил акт Магнитского. Премьер-министр Дмитрий Медведев в прямом эфире ответил на вопросы журналистов пяти российских телеканалов. У режиссера фильма о деятельности российской оппозиции Павла Костомарова прошел обыск. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, Сенат, Верхняя палата Конгресса, одобрил в четверг закон о нормализации торговых отношений Соединенных Штатов с Россией, которым формально отменяется поправка Джексона-Вэнника. Часть этого закона является акт Магнитского, предусматривающий санкции против российских официальных лиц, причастных к смерти Сергея Магнитского и повинных в нарушениях прав человека в России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Билль Магнитского заключает многостраничный закон, первая часть которого посвящена установлению нормальных торговых отношений США с Россией и Молдовой. Этот билль, если можно так выразиться, был насильно привязан к сулящему многомиллиардные доходы американским экспортерам закону о свободной торговле усилиями сенатора Бена Кардина. Но во время обсуждений документа в Сенате именно часть, посвященная поддержке прав человека в России и мире, вызвала наибольший интерес и сильнейшие эмоции законодателей. Не исключено, что под сводами Верхней палаты Конгресса никогда прежде не звучали столь резкие и нелицеприятные слова в адрес российских властей. Один из инициаторов акта Магнитского, сенатор от Аризоны Джон Маккейн, дал такую характеристику ситуации в России. Дело Сергея Магнитского – это лишь один из многочисленных примеров, свидетельствующих о резком, масштабном подрыве принципа верховенства закона в России и его подмене почти неограниченным самоволием государственной власти, которая все больше концентрируется в руках одного человека – президента Владимира Путина, заявил Джон Маккейн. То, что воцаряется сегодня в России, можно определить словосочетанием «атмосфера безнаказанности», ощущение среди тех, в чьих руках рычаги власти, что Россия принадлежит именно им. Единственный вопрос, на который требуется ответ, каким образом государственные функционеры и представители элиты поделят богатство, власть и другие трофеи. Многие действия российской власти в последнее время служат сигналом для автократов на местах. Путин делает все, что ему заблагорассудится. Он использует государственные ресурсы для подавления своих критиков. Ему это сходит с рук, и вы тоже можете быть уверены в безнаказанности. По словам Джона Маккейна, сверхзадача инициаторов закона – помочь россиянам, дав понять российским властям, что подобные нарушения прав человека не останутся безнаказанными. Как считает мой собеседник Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House, удивительная история акта Магнитского, получившего почти единодушную поддержку американских законодателей, несмотря на то, что бизнес-сообщество, как и Белый дом, предпочитали не увязывать права человека и коммерцию, свидетельствует об определенных ясных настроениях на капиталистском холме. Единственная возможность установления нормальных торговых отношений с Россией открывалась лишь путем увязки отмены поправки Джексона-Вэнника и Билля Магнитского. В противном случае, как осознавали оппоненты этой меры, торговое соглашение бы не прошло. Я думаю, что многие законодатели также учитывали настроение и в самой России. Несколько месяцев назад там был проведен опрос. И среди тех респондентов, кто был знаком с этим документом, число его сторонников в два раза превышало число противников. Я надеюсь, что россияне осознают, что это документ новой эпохи, его действие избирательно, он направлен против российских представителей власти, тех, кто нарушает права человека. Это закон не антироссийский. Авторы акта Магнитского с самого начала держали в уме не только Россию. Они пытались превратить прицельные финансовые и визовые санкции в универсальный инструмент борьбы с авторитарными режимами во всем мире. Однако Палата представителей ограничила действие своего варианта закона лишь России. Сенаторы, дабы не упустить удобного момента, решили отказаться от программы «Максимум». Любопытно, впрочем, что один из четырех сенаторов, проголосовавших против закона Магнитского, выразил так свое недовольство тем, что акт Магнитского не обладает глобальным действием. Профессор Маршал Голдман, много десятилетий изучавший Россию, был свидетелем принятия поправки Джексона-Вэнника. Он находит сегодня интересные параллели с совершенно иной эпохой. В то время мы испытывали большую тревогу относительно происходившего в Советском Союзе. Вопрос заключался в том, что Запад, Соединенные Штаты могут сделать, чтобы подтолкнуть советский режим к проведению реформ и изменить его поведение, не прибегая к крайним мерам. Тогда сенатор Джексон, большой критик Москвы, предложил прибегнуть к экономическим мерам ради достижения этой цели. И несмотря на сомнения Белого дома, опасения, что такая мера подорвет разрядку, поправка была одобрена. Я думаю, что она возымела эффект. Будут ли санкции против отдельных российских функционеров эффективны ныне, как вы считаете? В то время как ситуация в России с тех пор значительно изменилась к лучшему, в стране, в ее структурах власти остается немало тех, кто верит или интуитивно поддерживает жесткую репрессивную систему. Им необходимо напомнить, что их действия не остаются незамеченными миром и не остаются безнаказанными. Можно, конечно, понять возмущенную реакцию российских властей на этот шаг, хотя, казалось бы, они должны приветствовать сторонние попытки бороться с нарушениями прав человека в России. Но пусть они протестуют, это нормально. Так считает профессор Маршал Голдман. Ожидается, что президент Обама заверит своей подписью новый закон в ближайшее время.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Москва жестко, если не сказать грубо, отреагировала на одобрение американским парламентом санкций против российских чиновников, виновных в нарушениях прав человека. О возможных последствиях обострения отношений между Москвой и Вашингтоном и о влиянии так называемого акта Магнитского на внутриполитическую ситуацию в России мой коллега Андрей Шарый побеседовал с петербургским политическим экспертом, научным руководителем Центра исследований модернизации Европейского университета Дмитрием Травиным.
Россия уже отреагировала на принятие этого документа с уклоном довольно комментарием Министерства иностранных дел и обещанием каких-то беспрецедентных, адекватных, асимметричных или неасимметричных мер. Насколько жесткими, действенными они могут оказаться, как вы считаете?
Они могут быть довольно жесткими с формальной точки зрения, но вряд ли они будут действенными. Любые действия американцев или каких-то европейских стран в отношении российской элиты могут быть очень серьезными. Российские граждане любят покупать недвижимость за границей, держать там свои капиталы. Некоторые российские граждане, как показал пример Лужкова, любят убегать в западные страны после того, как им становится неуютно жить здесь. У американцев такого рода интересов по отношению к России нету. Поэтому Россия своими симметричными мерами может задействовать только очень небольшую часть американской элиты, у которой здесь есть какие-то деловые интересы, да и то это скорее ударит по России, которая нуждается в инвестициях.
Вы абсолютно исключаете ситуацию, при которой Россия вдруг серьезно отнесется к принятию такого рода беспрецедентного, в общем, документа, накажет тех, кто виновен в смерти Сергея Магнитского, и добьется отмены этого законопроекта таким путем?
Но пока нет оснований считать, что Россия прислушивается к различным вариантам иностранного давления. Более того, у Путина есть такая личная особенность, это уже хорошо видно за те 12 лет, которые мы его наблюдаем. Путин под давлением ничего не делается. Ну, очевидно, это с детства у него такие заморочки. Поэтому любой механизм типа дела Магнитского, он может скорее вызвать обратную реакцию. Путин ожесточается и стремится всячески доказать, что Россия в его лице – это великая держава, которой нельзя навязывать никакие меры внутренней политики под давлением со стороны.
В таком случае вам представляются оправданными принятие такого рода документов парламентами западных стран? Мы знаем, что не только в США обсуждается этот список, но и в европейских странах могут быть приняты подобные акту Магнитского документы. Не контрпродуктивно это для поддержания нормальных отношений с Россией?
Я думаю, что на серьезные отношения с Россией это не окажет ни позитивного, ни негативного воздействия. В общем, американцы могут принимать такие документы, могут не принимать. По большому счету для нас это не так важно. У нас есть масса более серьезных проблем, в том числе проблем, связанных с обеспечением прав и безопасности наших граждан по отношению к нашим же силовикам. В основном наши отношения с Западом строятся на торговле нефтью и газом. С теми странами, которым мы поставляем много газа, у нас, в общем, нормальные отношения, даже если иногда западные лидеры, как госпожа Меркель, делают мягкие, но не очень приятные для Путина заявления с критикой России. По большому счету, кроме газа, мы ничем не можем заинтересовать западные страны. Они не очень заинтересованы в инвестициях в российскую российскую экономику. Мы не очень заинтересованы в том, чтобы сотрудничать, скажем, с НАТО и выстраивать какие-то общие оборонные механизмы. Так что воздействие практически ни на что здесь не оказывается.
Как принятие парламентом США акта Магнитского может сказаться на внутриполитической ситуации в России? Могут российские власти использовать этот факт как, ну, скажем, повод или причину для того, чтобы раскрутить очередную антизападную кампанию в стране?
Как показали события последних месяцев, повод можно всегда найти любым путем. Для нынешних российских властей это несложно. Только очень странные люди действительно могут поверить в то, что у нас становятся иностранными агентами те правозащитники или ученые, исследователи, которые привлекают иностранные спонсорские средства. Но власть использует вот такого рода странные аргументы для того, чтобы бороться с неугодными. И потом с помощью своих средств массовой агитации и пропаганды накручивает широкие слои населения для того, чтобы эти слои действительно поверили в том, что у нас есть какие-то страшные иностранные агенты. Так что можно использовать дело Магнитского, можно не использовать. Поводов всегда власть найдет достаточно.
С политическим экспертом Дмитрием Травиным беседовал мой коллега Андрей Шары. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В ближайшее воскресенье в Краснодарском крае состоятся выборы глав нескольких муниципальных образований, в том числе главы Крымска, города, наиболее сильно пострадавшего от наводнения в июле этого года, и Нижнебаканского сельского поселения, где также было много погибших и разрушений. Бывшие руководители Крымской и Нижней Баканки сейчас под следствием. Кандидаты, которые, по мнению независимых наблюдателей, могли составить на выборах 9 декабря конкуренцию представителю «Единой России», из выборной гонки выбыли. Это коммунист Дмитрий Цымбал и эколог Евгений Витишко. Последнего суд признал виновным в подкупе избирателей. Он якобы раздавал людям в Крымске продуктовые наборы. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Предыдущий глава района Василий Крутько в августе этого года был арестован в рамках расследования уголовного дела о летнем наводнении в Крымске. Ему, а также еще трем местным чиновникам предъявлены обвинения в халатности и подлоге. По версии следователей, зная о возможном наводнении, чиновники не оповестили должным образом население и не организовали эвакуацию. Сильнее всего в результате июльского удара стихии пострадал город Крымск и соседние поселения. По данным прокуратуры, погибло около 170 человек. Неофициальные источники сообщали о большем количестве жертв. После ареста Крутько исполняющим обязанности главы Крымского района был назначен Александр Васильев. Однако, проработав около месяца, он попал в больницу в прединфарктном состоянии. Его сменил Анатолий Разумеев, возглавлявший ранее Славянский район Краснодарского края. По мнению главного редактора «Новой газеты на Кубани» Галины Ташматовой, победа Анатолия Разумеева на выборах 9 декабря наиболее вероятна.
Какой-то особой интриги, я полагаю, не предвидится на этих выборах, потому что у Анатолия Разумеева явное, конечно, преимущество по сравнению с остальными кандидатами. Сказать сегодня, что у населения Крымска много претензий к исполняющему обязанности главы Разумееву, нельзя. Власть, надо признать, много делает для того, чтобы помочь людям. И, разумея, в этом смысле много работает, люди видят его в деле. Каких-либо скандалов, шлейфа по отношению к этому кандидату нет. Они кандидаты политики-новички. Так что, думаю, у Анатолия, разумея, шансов, конечно, больше.
По словам Галины Ташматовой, ни у жителей Краснодарского края, ни у самих крымчан особого интереса к грядущим выборам нет.
Это выборы местного значения. Этот год был перенасыщен избирательными кампаниями, и поэтому уже есть определенная электоральная усталость у населения, и, естественно, уже к этим выборам интереса такого не проявляет общественность Краснодарского края. Сказать, что в самом Крымске есть какие-то особые интересы, и город живет темой выборов, я бы тоже не сказала. Сегодня у людей, которые живут в Крымске, интересы и проблемы совершенно другого плана. Слава Богу, на Кубани сейчас пока сохраняется теплая осень, и заморозков еще не было, но буквально остаются последние дни и недели для того, чтобы подготовиться как-то к зиме. Это сельский город, и у людей много проблем чисто хозяйственных.
По словам председателя правления Краснодарской краевой правозащитной общественной организации «Гражданский голос» Михаила Велигоцкого, не исключено, что следить за выборами в Крымске будут волонтеры из Москвы и из Краснодара. Пока серьезных нарушений наблюдатели организации не зафиксировали, говорит Михаил Велигоцкий.
Особых нарушений сейчас по Крымску нету. 14 октября еще власти Краснодарского края, помня, что колоссальное внимание со стороны федеральных органов власти и общественного мнения отвлечения протестников, постарались из Крымска сделать некую такую вот парадную конфетку. И достаточно это им удалось. Нарушения были очень незначительные. По сравнению с Краснодаром или Новороссийском, например.
В середине ноября стало известно, что с выборов главы Крымского района снят кандидат от КПРФ Дмитрий Цымбал. Ему было отказано в регистрации из-за технической ошибки, как говорят в краевом отделении партии. Документы, необходимые для финансового отчета, Дмитрий Цымбал сдал в избирательную комиссию в разные дни. Из-за этого комиссия посчитала отчет неполным и не зарегистрировала кандидата, поясняет КПРФ. Галина Ташматова, главный редактор «Новой газеты» на Кубани, полагает, что именно Дмитрий Цымбал мог бы конкурировать с кандидатом от «Единой России» Анатолием Разумеевым.
КПРФ – системная партия, и, как правило, выдвигая своих кандидатов, они в состоянии оказывать им серьезную юридическую поддержку, помощь. У них есть юристы, которые помогают им готовить документы. Это не то, что новые партии, вот где человек сам один это все делает. И очень странно, что обнаружили вот какую-то ошибку в документах кандидата от КПРФ. Ну, бывает, от этого никто не застрахован. В то же время мы знаем, что и Чуров, и закон о политических партиях, как бы было определенное послабление, и не раз указывал на то, что если это несущественные какие-то технические ошибки, то это не повод для того, чтобы снимать кандидатов. Если это чисто техническая, а не заведомо подлог какой-то или обман там избирателя, я думаю, что снять кандидата от КПРФ, а как правило они выдвигают сильных кандидатов, и насколько мне известно, в Крымске достаточно эффективное совместное отделение КПРФ. Я думаю, что вот как раз таки это и есть то самое, что мы называем административным ресурсом. Кандидат от КПРФ был реальным противником, исполняющим обязанности главы.
Считает Галина Ташматова. 9 декабря также пройдут досрочные выборы главы Нижнебаканского поселения. Занимавшая этот пост Ирина Рябченко, как и бывший глава Крымского района Василий Крутько, обвиняется в халатности. Она находится под подпиской о невыезде. Наталья Джумполадова, Радио Свобода, Москва.
В ближайшее воскресенье состоятся еще одни важные выборы – парламентские выборы в Румынии. Специалист по этой стране, обозреватель «Радио Свобода» Владимир Бедрашко в беседе с моим коллегом Андреем Шароградским оценивает политическую ситуацию в Румынии накануне голосования.
Владимир, Румыния когда-то входила в социалистический лагерь, сейчас это страна-член Европейского Союза. Вот если говорить о нынешней политической ситуации в стране, что осталось от прошлого, что есть настоящего, как складывается сейчас политическая ситуация?
В Румынии 19 миллионов человек, поэтому мы говорим с вами о достаточно большой стране, при этом она граничит на юге с балканскими странами, то есть влияние на политический темперамент, политическую температуру процесса в этой стране балканский очень велик, а, как мы знаем, это регион очень оживленный. С севера Румыния граничит с достаточно спокойными странами, у которых достаточно уже устоявшийся прочный демократический облик в Европейском Союзе. На востоке Россия, страны бывшего Советского Союза, создают такой интересный фон, на котором Румынию и следовало бы рассматривать. Дело в том, что Румыния больше других бывших социалистических стран впитала в себя традиции авторитаризма, традиции репрессий. Это страшно болезненная для этого народа история, которая дает много оснований сравнивать, как далеко могли уйти румыны за 20 лет в сравнении, например, с молдаванами. Это тоже отдельная большая тема, очень острая и болезненная в отношениях не только между Румынией и Молдавией, но и Румынией и Россией. Румынские события можно сравнивать и на фоне того, что происходит в России. Так вот, в Румынии действует действительно многопартийная система, там действительно свободные выборы, там действительно парламент имеет слово, и действительно острейшая борьба происходит между главными политическими лидерами. Она идет в средствах массовой информации разной ориентации. Все это накладывается на большое разнообразие политических симпатий среди разных слоев румынского населения. Это ведь не только промышленные рабочие, это огромное крестьянство. Это ведь не только румыны, но это еще и венгры. В общем, картина достаточно пестрая, и вообще предсказывать результаты этих выборов трудно. При этом выборам предшествовало такое бурное лето. и осень, которых, может быть, и не было в политической истории Румынии за последние 20 лет, когда объявлялся импичмент президенту, когда после этого объявлялся референдум, когда Конституционный суд объявлял недействительными результаты референдума, потому что там не хватало людей. При этом уточняющие подсчеты показали, что были и приписки, были и мертвые души. То есть, в общем, конечно, достаточно динамичная, интересная, противоречивая ситуация в Румынии.
Но все-таки какие основные политические силы сейчас представлены? Кому эксперты предсказывают победу или, по крайней мере, вероятность победы?
Мы должны понимать, что президентом страны является Троян Басеску, переживший уже несколько попыток отстранить его от власти, политик правой ориентации, политик, вызывающий симпатию у многих людей своей направленностью на хотя бы теоретически воссоздание Великой Румынии, человек, делавший подобные заявления о необходимости объединения Румынии и Молдавии. При этом его очень не любят политики левой ориентации, социалистической, потому что Басеску проводит меры жесткой экономии, связанные с обязательствами Румынии перед Европейским Союзом в рамках вот этой известной общей европейской программы по снижению дефицита государственного бюджета. Румыния и без того страна небогатая, вынуждена сейчас затягивать пояса, это, конечно, не привлекает никаких симпатий к Басеску. И он все время балансирует, ну, строго говоря, можно говорить о том, что половина симпатий население находится на стороне Басеску, половина на стороне его оппонентов из левых партий. Но тут надо еще отметить, что левоцентристы и правоцентристы в Румынии объединились против Басеску и выступают единым фронтом. И вот когда его временно отстранили несколько месяцев назад от власти, временным президентом страны стал правый центрист Крин Антонеску, а премьер-министром стал левый центрист Виктор Понта. У каждого из этих довольно молодых политиков достаточно богатая и бурная биография, где их противники находят массу компромата, и все это тоже выливается в прессу. В общем, достаточно динамичная, интересная картина, хотя, если говорить коротко, расклад очень простой. Левые и правые перетягивают канат, и у тех и у других очень много аргументов, очень много сторонников, и только действительный подсчет голосов, за которым, кстати, будут следить наблюдатели от ОБСЕ, только такой подсчет голосов может показать победу. При этом есть уверенность, конечно, у наблюдателей, что подсчет будет правильным, что, несмотря на определенные возможные фальсификации, в Румынии уже достаточно прозрачная избирательная система, достаточно прозрачная политическая система, пресса. И все это представляет абсолютно живой, развивающийся политический и общественный организм.
Говорил специалист по Румынии, обозреватель «Радио Свобода» Владимир Ведрашко. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. Сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Режиссер-документалист Павел Костомаров вызван на допрос Следственный комитет России 14 декабря. Оппозиционер и писатель Эдуард Лимонов планирует провести 31 декабря на Триумфальной площади Москвы митинг в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. В прямом эфире прошла встреча премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями 5 телеканалов. Суд в Москве сегодня санкционировал заключение под стражу в один из столичных следственных изоляторов бывшего милиционера Сергея Хаджикурбанова, обвиняемого по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Украинская объединенная оппозиция «Батьківщина» выдвинула единым кандидатом в президенты на выборах 2015 года экс-премьера Юлию Тимошенко, которая сейчас отбывает 7-летний тюремный срок. В Казахстане к 12-дневному тюремному сроку приговорена правозащитница Айсель Нургазиева, которая защищала интересы граждан, подвергавшихся преследованиям со стороны полиции в ходе прошлогодних беспорядков в городе Жанаузен. В Египте сторонники оппозиции отвергли призыв президента Мохаммеда Мурси к национальному диалогу. Живущий в изгнании глава палестинской радикальной группировки «Хамас» Халед Машаль сегодня прибывает в сектор Газа. Он примет участие в торжествах, посвященных 25-летию образованию этой группировки. Лидер оппозиционной сирийской национальной коалиции Муаз Аль-Хатиб будет участвовать в заседании министров иностранных дел стран Евросоюза, которое пройдет в Брюсселе в понедельник. В ходе встречи будут обсуждаться дальнейшие шаги по разрешению военного конфликта в Сирии. Соединенные Штаты перевели свои корабли в Тихом океане в режим слежения при необходимости защиты от намеченного на ближайшие дни запуска северокорейской баллистической ракеты. В Японии объявлено предупреждение о цунами после того, как у ее северо-восточного побережья вдоль префектуры Мияги произошло землетрясение магнитудой 7,3. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Продолжается информационная программа «Время свободы». Дмитрий Медведев сегодня ответил на вопросы журналистов 5 российских телеканалов, в том числе и нефедеральных телеканалов РЕН-ТВ и «Дождь». В прямом эфире премьер рассказал, помимо прочего, о своем отношении к коррупционным скандалам в Министерстве обороны, о законодательных инициативах последнего года и о следствии по делу о беспорядках на Болотной площади. Рассуждая об отставке Анатолия Сердюкова, Дмитрий Медведев назвал его эффективным министром и уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будет ли против бывшего главы оборонного ведомства возбуждено уголовное дело.
Что бы там ни рассказывали журналисты, что бы там ни говорили, но ему даже никто обвинения никакого не предъявлял. Он не является даже участником пока этого процесса. Идет следствие, пусть оно разберется, установит объективную истину по делу. При том, что в конечном счете решение или там окончательное определение того, кто виновен и кто не виновен, принимает не следствие, как известно, а суд. В отношении моей позиции, я считаю, что Сердюков в качестве министра обороны работал весьма эффективно. Это заключалось в том, что при Сердюкове начались преобразования в армии. Долгожданные и очень сложные. Очень сложные. Мы смогли изменить социальный статус военнослужащего. Это сегодня никто не вправе отрицать.
Во время беседы с Медведевым речь шла и о социальных нуждах других слоев населения, например, пенсионеров. Но, конечно, журналистов нефедеральных телеканалов больше интересовала позиция премьера по резонансным уголовным делам и принятым в стране за последний год неоднозначным законам. Медведев призвал не расценивать их как реакционные. Отвечая на вопрос о законе о митингах и об уголовных делах о беспорядках на Болотной площади, Медведев много говорил об ответственности.
Самое главное, чтобы наши политические лидеры, лидеры политических партий, неважно каких, тех, которые сидят в Государственной Думе, так сказать, старых партий или новых политических партий, были ответственными политиками. Я всегда говорил о том, что мне не нравится термин «несистемная оппозиция». Вот он, на мой взгляд, некорректный. Нам нужно говорить о наличии легальных политических сил и тех сил, которые не являются легальными. А легальными являются все, кто зарегистрировал свои политические партии. Весь ход событий с того момента свидетельствует о том, что наши коллеги, которые претендуют на определенное политическое будущее, должны быть ответственными. Проблема, допустим, связана с этим болотным делом. Я не знаю, чем оно закончится, но если любой человек, который вышел на митинг, считает возможным ударить полицейского, он должен понимать, за это наступит ответственность. Именно поэтому пришлось и законодательство о митингах пересмотреть, сделать его более четким, чтобы люди понимали, как себя вести, и понимали, за какие рамки нельзя заходить. И именно поэтому любой человек, который принимает решение принять участие в гражданских акциях, должен соблюдать закон.
Дмитрию Медведеву был задан вопрос и по поводу одной из наиболее свежих новостей, связанных с болотным делом. В пятницу утром прошел обыск в квартире режиссера Павла Костомарова, одного из авторов фильма «Срок» – документальной летописи гражданской и протестной активности прошедшего года.
Обыск начался рано утром, внезапно, как обычно бывает, наверное. Я не знаю, у меня он был первый раз в жизни, и все. Провели обыск, я стал свидетелем по делу о беспорядках на Болотной. Вызван на допрос. Все, подписал подписку о неразглашении.
Говорил Павел Костомаров. По мнению его соавтора Александра Расторгуева, обыск – это акт запугивания.
Является ли это наездом на наш проект? Является ли это попыткой закрыть единственное сейчас фактически свободно существующее канал информации о протестных движениях, скажем так? Хотя очень нейтральный и очень документальный, никакой не идеологический. Вот, если это является попыткой наезда на наш проект, то, ну, мне кажется, это очевидной и беспомощной глупостью. Это вот мероприятие, когда предпринято, это мероприятие, я боюсь, просто характера запугивания, вот так что ли. Оно не является фактом каких-то следственных действий, оно является фактом запугивания, на мой взгляд.
Говорил режиссер Александр Расторгуев. Дмитрий Медведев не смог сегодня ответить на вопрос журналистов о том, почему нельзя было просто истребовать видеоматериалы у Костомарова в установленном порядке вместо обыска в 8 часов утра. Премьер укорил следственные органы за низкую правовую культуру, но подчеркнул, что в 90-е все было еще хуже.
Зачем нужно было в 8 утра приходить, я не знаю. Но, с другой стороны, если ваши коллеги принимали участие в съемках тех или иных политических событий, ну, видимо, по каким-то причинам эти записи потребовали следствию. Мне кажется, можно было их истребовать обычным порядком. Но, видимо, были какие-то причины. Если ваш коллега полагает, что его права этим были нарушены, он вправе, естественно, обратиться с жалобой на действия следственных работников. Это абсолютно нормально, в ту же самую прокуратуру сказать, что зачем пришли в 8 утра, если бы попросили, я бы все отдал сам. Я даже залез, посмотрел, я всегда с утра новости смотрю в интернет. Ну да, там хроника того, что происходит, ходят известные политические персонажи, в том числе те, которые здесь упоминались. Ничего там сверхъестественного нет, но это может иметь какое-то процессуальное значение. Как я понимаю, значительная часть вот этого самого материала висит в свободном доступе. Уже никаких обвинений не предъявлено.
Пока нет.
Значит, очевидно, и не будет. Я думаю, значит, очевидно, что речь идет просто о сборе доказательной базы. Другое дело, действительно, как это осуществляется. В этом смысле нам всем, в том числе и сотрудникам правоохранительных органов, нужно все-таки стараться соблюдать элементарные правила общежития, ну и набираться определенной правовой культуры. В 90-е годы еще круче было. Заходили, естественно, все в масках, и для того, чтобы забрать там какую-нибудь пленку, значит, лапу всех клали. Вот, поэтому, к сожалению, в этом смысле политической культуры, правовой культуры недостает всем.
Сказал Дмитрий Медведев. Прокомментировать очередное публичное выступление премьера я попросила политолога Михаила Виноградова.
Но сегодняшнее интервью призвано ответить на несколько дилемм. Первый вопрос, который существует. Медведев устроил это интервью, чтобы донести некие месседжи, или ему важно скорее обозначиться в пространстве, показать, что элемент тандема по-прежнему существует, он второй человек в государстве. Вторая задача Медведева – показать, что он имеет отношение к принимаемым решениям. Решениям по Минобороны, по коррупции и так далее. Медведев сейчас об этом активно говорит, стремясь показать, что он полноценный премьер, убедить в этом скептиков. И вопрос третий. Медведев предстанет в роли борца, которому важно сохранить там те политические решения, которые были в свое время при его президентстве, или это Медведев, который будет говорить общие вещи, без выхода на какие-то инструменты, без выхода на конфликтные темы, либо обозначая конфликтные темы, но по большому счету уклоняясь от их оценки. Пока скорее нельзя говорить, что Медведев выступает в качестве борца.
С чем связано то, что Дмитрий Медведев так часто в последнее время появляется с какими-то официальными выступлениями в масс-медиа?
Ну, во-первых, показать, что, собственно, правительство не висит на волоске. Во-вторых, было определенное снижение интенсивности публичной активности Владимира Путина, и Медведев, видимо, пытался компенсировать это снижение собственным присутствием. Ну и определенной собственной психотерапии, желанием показать самому себе, что он второй человек в стране.
Считает политолог Михаил Виноградов. В преддверии выступления Медведева в прямом телевизионном эфире газета «Известия» в пятницу опубликовала выдержки из доклада Института проблем глобализации под названием «2013 год. Оттеснение либерального клана». По мнению составителей этого документа, правительство Дмитрия Медведева может быть отправлено в отставку уже весной следующего года. В качестве причины названа межклановая война в правящих кругах России, которая с наступлением Нового года будет сходить на нет, но успеет ослабить Медведева и либеральный клан. И в продолжение темы послушаем, как жители города Снежинск ответили на вопрос, интересно ли вам мнение Дмитрия Медведева о происходящих в России событиях. С ними беседовала корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова.
Не очень-то. Не то, что не очень, а даже не интересно, потому что их мнение, оно читается заранее, что они скажут. Столько-то денег в Минздрав, все растет, столько денег там, там прекрасно у нас, Министерство обороны, все работает, все двигается. А как едешь по районным центрам, такое ощущение, что вообще непонятно, куда деньги деваются. Не знаю, не верю и смотреть не буду.
Конечно, интересно. Интересно всегда послушать, как власть считает, что у нас делается в России. Мы видим эти дела с одной стороны, они с другой стороны. Потом сопоставим наши точки зрения. Посмотрим, насколько они в реалиях живут нашего времени.
Ну, я сказал бы, чтобы они были шибко интересные. Они, скорее всего, предсказуемы, потому что хоть и говорят там всем перемены, толком, так говорится, может, где-то и есть они, но конкретно так я не сказал, чтобы они ощущались.
Мне будет интересно посмотреть потом итоговые выпуски новостей, чтобы это уже было все компактно. Ну, а в целом, конечно же, интересно. Хочется узнать, что они думают. Очень надеюсь, что учителям поднимут зарплату, и это все не останется только мнением, а будет реальными делами.
Сказать, что не очень, я бы не сказал. Ну, не верят люди. Как обустроиться, как это. Ну, это же все слова. Развели коррупцию, это дикость какая-то.
Честно говоря, вот их я слушать не хочу. Новости я слушаю. Мне интересно, что происходит в мире. Но их я никогда не слушаю. Много говорят, а мы все хуже и хуже, куда-то дальше и дальше. Куда-то падаем, а зачем, к чему, непонятно.
Семье как-то принято следить за событиями? Больше всего как-то вот реакция на происходящее именно этих людей. Как они комментируют вот все эти события. Пресловутая коррупция.
В политику особо не вникаю. Прослушать чисто информационно. Послушал и все. Честно говоря, я им уже и не верю. Меняется туда-сюда. Развал в стране идет. Ну, что они там говорят? Говорят, у них там свои заморочки и все. То есть, они до нас, грубо говоря, далеко.
Конечно, интересен. Каждому человеку интересен вообще, что в нашей стране происходит. Я, по большому счету, вот сильно не интересуюсь, но, как правило, мне муж всегда ходит в курс всех событий, что у нас произошло, все эти события посвящает. А вообще, да, надо знать.
Не, мне, конечно, очень интересно. Мне очень интересно, я слежу за этим, и, ну и не всем доволен, естественно. Это другой же вопрос, верю, не верю. Я интересуюсь, хотя у меня есть некоторые сомнения, как мне интересоваться и верить так, и не верить. Надо сначала интересоваться, потом уже делать выводы. Верю, не верю, правда или неправда. Я просто политикой не совсем, конечно, удовлетворен, можно сказать, даже недоволен. Что слова расходятся с делами, и все.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, интересно ли им мнение Дмитрия Медведева о происходящих в России событиях. Арина Муратова, Радио Свобода. Снежинск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». С режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона Светлана Павлова. Мы продолжаем знакомить вас с наиболее важными актуальными новостями и событиями. Президент России Владимир Путин сегодня в Анапе принимает участие в церемонии сварки первого стыка газопровода «Южный поток». Газопровод, общей протяженностью более 2000 километров, должен пролечь через Турцию по дну Черного моря в страны Европейского Союза. По данным «Радио Свобода», несмотря на сегодняшние торжества по поводу старта строительства, до его реального начала еще довольно далеко. В теме разбирался мой коллега Андрей Шароградский.
В ноябре глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о достижении всех важнейших договоренностей об инвестициях в строительство «Южного потока». Однако глава программы исследований природного газа при Оксфордском университете Джонатан Штерн в интервью «Радио Свобода» отметил факты, которые ставят правдивость этого заявления под сомнение. Как выяснилось, «Газпром» еще даже не заказывал трубы для «Южного потока», а прокладка трубопровода по дну моря не может начаться раньше 2014 года. Более того, окончательный маршрут «Южного потока» соответствующие инстанции Европейского Союза могут утвердить не скорее, чем через год. Радио «Свобода» также стало известно, что комиссар Еврокомиссии по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер отклонил приглашение принять участие в церемонии в Анапе. По словам пресс-секретаря Оттингера Марлены Хёльцнер, это означает, что заключение окончательных договоренностей об инвестициях, то есть тот этап, когда все необходимые исследования уже проведены, а маршрут утвержден, дело довольно далекого будущего. У нас нет пока конкретной информации по этому поводу, сказала Хёльцнер в интервью «Радио Свобода», подчеркнув, что окончательные договоренности по инвестициям по меньшей мере подразумевают утвержденный маршрут трубопровода. При этом Европейская комиссия пока не знает точно, где газопровод начнется, где он завершится, через какие страны пройдет. Так что об окончательных договоренностях говорить рано. Трубопровод «Южный поток», по которому российский природный газ должен будет доставлять поставляться в страны Европейского Союза, по словам представителей «Газпрома», пройдет по дну Черного моря от Турции к Болгарии, затем по территории Сербии, Венгрии, Словении и Австрии, чтобы затем подключиться к международной системе распределения газа «Эни» в Северной Италии. По оценкам экспертов ЕС, проект «Южный поток» сейчас находится в стадии перехода от концептуальной разработки к окончательному проектированию. В этой фазе, согласно европейскому законодательству, требуется согласование с соответствующими инстанциями во всех странах, по территории которых проляжет газопровод. Москва заявляет, что межправительственные соглашения заключены со всеми вовлеченными в проект государствами ЕС, однако в Еврокомиссии утверждают обратное. Крайний срок для представления соответствующих документов – 13 февраля. Февраля будущего года, после чего Еврокомиссия в течение 9 месяцев должна дать оценку проекту. Оценка должна быть дана и с точки зрения экологических и социальных последствий строительства как в отдельных странах, так и на всем протяжении газопровода. Все это требует и общественного обсуждения. Проще говоря, нужно еще очень много времени, чтобы все было окончательно согласовано. Отдельное исследование по правилам ЕС следует провести по поводу подводной части газопровода. Президент Российской Европейской торговой палаты Сергей Шуклин согласен с тем, что сегодняшняя церемония в Анапе скорее символическое мероприятие, чем реальное начало строительства.
Yes, yeah, I agree with that. But it starts actually by this.
Москва демонстрирует серьезность своих намерений, полагает Шуклин, выражая уверенность в том, что все необходимые договоренности с Еврокомиссией все-таки будут достигнуты, особенно в нынешних условиях, когда Россия стала членом Всемирной торговой организации. А поспешность, с которой «Газпром» объявил о начале реализации проекта, связана с недавним обвинениями в нарушении правил конкуренции, которые Европейская комиссия выдвинула против российского концерна. По мнению Шуклина, в Москве предпочли иметь дело с отдельными правительствами, сократив контакты с руководством всего Евросоюза. В свою очередь, Роберт Кетлер, эксперт из Института европейских, российских и евразийских исследований Карлсонского университета в Оттаве, уверен, что действия «Газпрома» продиктованы проблемами российской внутренней политики. Российские телеканалы показали, как Владимир Путин отдал прямое распоряжение Дмитрию Медведеву начать работы до конца этого года. Продемонстрировать, что что-то делается, было вопросом престижа, хотя реальное строительство, похоже, не планировалось тогда и, очевидно, не планируется сейчас. Если Путин отдает приказ, Медведев говорит «мы сделаем» и ничего не происходит, то это поднимает определенные вопросы по поводу устойчивости их власти у различных группировок в Кремле и ставит под сомнение международную репутацию «Газпрома». По предположению Роберта Кетлера, в «Газпроме» также хотят создать впечатление, что дела у проекта «Южный поток» идут лучше, чем у «Набука» — газопровода, соединяющего Каспийский регион и Ближний Восток с рынком Европейского Союза. Этот газопровод призван уменьшить зависимость стран ЕС от российского газа.
Рассказывал мой коллега Андрей Шароградский. В эфире информационная программа «Время свободы». Я напомню, что центральная тема нашей программы, тема, с которой мы сегодня открывали наш эфир, это то, что Сенат, Верхняя палата Конгресса, одобрила закон о нормализации торговых отношений Соединенных Штатов с Россией, которым формально отменяется поправка Джексона-Винника, и частью этого закона является акт Магнитского, предусматривающий санкции против российских официальных лиц, причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и повинных в нарушениях прав человека в России. Так вот, эта тема стала одной из центральных и ключевых и для свежих американских газет сегодня. А свежие газеты сегодня читает наш американский корреспондент Владимир Дубинский.
«Москва негодует». С этих слов начинается заголовок, опубликованный на сайте газеты «Вашингтон-Пост» статьи о принятии Билля Магнитского Сенатом США. Такой реакции Москвы следовало ожидать, отмечает газета, приводя слова российского представителя в Брюсселе Константина Долгова, который назвал решение Сената несправедливым и беспочвенным. «Нью-Йорк Таймс» отмечает в этой связи, что Биль может еще более осложнить и без того непростые отношения США с Кремлем. Теперь этот Биль будет передан на подпись президенту Обаме, который возражал против того, чтобы вопрос о правах человека привязывался к политике США в области международной торговли. Но, отмечает газета, президент не продемонстрировал готовность вступить по этому вопросу в спор с Конгрессом, тем более, что Биль Магнитского был одобрен в обеих палатах подавляющим большинством голосов. Лос-Анджелес Таймс сообщает со ссылкой на пожелавших остаться неназванными официальных лиц, что американская разведка завершает работу над обширным докладом об электронном шпионаже против США со стороны иностранных государств. Это первый доклад такого рода, и он будет передан высшим чинам американского правительства в начале будущего года. О деталях доклада пока неизвестно, но, согласно источникам газеты, значительная часть документа посвящена шпионской деятельности Китая, в частности, китайской военной разведке. Кто вы, Барак Обама? Такой вопрос в интервью онлайн-журналу «Политико» обсуждает легендарный журналист, репортер газеты «Вашингтон-Пост» Боб Вудвард, который в 70-е годы вместе со своим партнером Карлом Бернстином расследовал знаменитое «Уотергейтское дело». По словам Вудварда, многое в характере нынешнего президента США остается загадкой. В этом смысле, считает журналист, Обама отличается от своего предшественника Джорджа Буша, который был более прямолинейным человеком. «В случае с президентом Обамой мы подчас не знаем, что им движет и что он думает», — говорит Вудвард. «Когда Обама напишет свою автобиографию, — предполагает Вудвард, — мы, наверное, узнаем, что президент сам познавал себя по мере того, как развивались события». Спортивные журналисты продолжают обсуждать достижения баскетболиста Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайанта, на этой неделе ставшего пятым в истории Национальной баскетбольной ассоциации игроком, забросившим 30 тысяч очков за свою карьеру. В этой связи обсуждается вопрос, можно ли зачислить Брайанта в пятерку лучших баскетболистов всех времен. Нет, считает спортивный обозреватель Fox News Билл Райтер. Несмотря на все свои достижения, Брайант уступает место в пятерке великих Майклу Джордану, Мэджику Джонсону, Биллу Расселу, Кариму Абдул-Джабару и Ларри Берду. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», федеральное правительство США рассматривает возможность применения юридических мер против штатов Колорадо и Вашингтон, где недавно были приняты законы о легализации марихуаны. В штате Вашингтон этот закон вступил в силу 6 декабря. По данным газеты, представители Белого дома и Министерства юстиции провели серию консультаций с целью выяснить, какие шаги могут предпринять федеральные власти. По федеральному закону, владение и продажа марихуаны являются уголовно наказуемым преступлением. Один из вариантов, рассматриваемых федеральными властями, заключается в том, чтобы подать в суд на оба штата. Однако, отмечает газета, столь жесткий ответ может создать политические сложности для президента Обамы, так как за легализацию марихуаны выступают многие либерально настроенные сторонники Демократической партии, которые проголосовали за президента на прошедших недавно выборах.
Обзор американской прессы подготовил корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и в завершение нашего эфира традиционная рубрика, которая выходит по пятницам, «Ключевое слово». Эта рубрика посвящена вопросам языка и лингвистики, и сегодня речь в ней пойдет о текстологии. Гость программы – собеседник моей коллеги Лили Пальверевой, руководитель Центра лингвистической текстологии и стиховедения Николай Перцов.
Наш сегодняшний разговор о таком направлении лингвистики, как текстология. Казалось бы, что может быть более незыблемым, словно отлитым в бронзу, чем тексты русских классиков? Хоть в детское издание загляни, хоть в полное собрание сочинений. Однако все не так просто. Руководитель Центра лингвистической текстологии и стиховедения Николай Перцов – внимательный и дотошный исследователь рукописей. Уж он-то знает, что в некоторых случаях невозможно со стопроцентной вероятностью установить, каковы промежуточные варианты некоего произведения и его окончательный текст.
Очень часто мы видим какой-то текст классический и воспринимаем его как нечто, что выражает последнюю волю автора. Вот самый простой пример. Знаменитое стихотворение «Сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт, сын ошибок трудный». 5 строчек. Ну, совершенно невероятное стихотворение, которое часто цитируется, которое мы видим часто в эпиграфах. И возникает такое впечатление, что этот незавершенный отрывок как бы возникает из рукописи Пушкина после того, как снимается верхний слой, то есть то, что осталось недочеркнутым. Но если вы увидите рукопись этого стихотворения, то там творится такое, что разобраться в этом совершенно невозможно. То есть можно, конечно, можно реконструировать эти 5 строк, потому что они совершенно поразительны. Но вы знаете, я думаю, что если автору их бы предъявили, он бы удивился, как у меня поразительно получилось. Он бросил работу. Он не закончил ее.
Да. То есть осталось множество вариантов.
Осталось, понимаете, можно сконструировать другой текст. Этот текст возникает в результате действительно частично снятия того, что осталось незачеркнутым, и присоединение того, что зачеркнуто, но что, будучи присоединено к тому, что незачеркнуто, вот дает эти 5 гениальных строк. Нужно прямо сообщать читателю, что это реконструкция, что у Пушкина в точности такого текста нету. Это не верхний слой черновика.
И уж тем более не было никогда беловой рукописи.
Беловой рукописи не было, он бросил эту работу, он не закончил ее.
Между тем, во все книжки входит именно этот текст, и никто никогда не обозначает, что это не просто незавершенное стихотворение, но это такая же реконструкция, строго говоря, как реконструируют, допустим, античные тексты.
В общем,
то есть дописывают, допридумывают иногда то, чего нет.
Совершенно точно. И правильно делают, что публикуют эти строки, и правильно представляют читателю это как произведение Пушкина. Но надо говорить, что это произведение гипотетическое. Это касается не только этого крайнего случая, это касается классических произведений, для которых иногда мы даже не можем со 100-процентной вероятностью установить последний эдиционный текст. Возьмем «Медный всадник», который нам кажется вот таким завершенным, таким поразительным произведением, цельным и так далее. Но «Медный всадник» не был опубликован при жизни Пушкина, и в августе, сентябре 1936 года он попытался учесть замечание Николая, не вышло, и в последней писарской копии, которую Пушкин правил, ночной монолог Евгения, то есть ночные мечтания Евгения во сне, уверенно перечеркнуты, и это последняя авторская рукопись. Казалось бы, все, можно печатать без монолога Евгения. Там, причем, произведены некоторые коррекции, которые позволяют это исключить. Но нет, есть листок, на котором Пушкин набросан другой вариант этого монолога. Но мы не знаем, когда это написано. После того, как он зачеркнул, или перед этим, до того, как не будет установлена датировка этого листка, а она, может быть, никогда не будет установлена, мы не можем уверенно сказать, что вот Пушкин захотел заменить один вариант монолога другим, понимаете? Поэтому понятие канонического текста в применении «Медному всаднику» неприменимо, потому что мы не знаем на самом деле, что имел в виду автор. И поэтому вполне правомерно в одном издании опубликовать по писарской копии, без этого монолога указав, что есть другой вариант, или дать полностью с этим монологом, указав, что это гипотетически. Я бы выбрал второй вариант, но вполне можно признать правомерным первый. Ну, текстология – молодая наука, ей всего лишь 90 лет, 1922 год, это считается, что тогда обсуждались текстологические проблемы, и термин возник именно тогда. Она, конечно, сильно уступает по уровню развития некоторым другим гуманитарным дисциплинам, зато осталось довольно много чего сделать.
Текстология – молодая наука,
да.
Но не окажется ли область ее применения суженной определенными временными рамками, поскольку вы приводили примеры по поводу исследования рукописей, а ведь в новейшее время все перешли на компьютеры.
Да,
компьютер,
конечно,
не оставляет след правки.
Вот это, вот, знаете, вот это, конечно, недостаток компьютера. То есть, конечно, писатель, автор может оставлять черновые файлы для себя. Но
уж вряд ли, что как Пушкин одно слово зачеркнул,
ну,
другое.
Ну, это же, конечно, интереснее смотреть. В рукописи безумно интересно смотреть, в рукописи наших классиков.
Так получается, что когда современный автор, может, среди них гений будет, и их творчество спустя какое-то время кто-то, не современники, а потомки, начнут изучать,
да,
у них не будет такого инструментария?
Увы, только если, может быть, если сохранятся отвергнутые варианты в файлах, то тогда можно будет, конечно, посмотреть, какой первоначальный вид имело то или иное произведение. Но, во-первых, мы все-таки не видим творческой работы, потому что человек записал файл, записал в какую-то директорию. Ну, мы не знаем, мы, понимаете, есть такие программы, которые точно следят, как происходит зачеркивание и так далее. Такие есть программы, но ведь автор обычно не ставит такие программы.
Ну, конечно, у него
понимаете,
другая цель.
Зачем ему это нужно?
Он придумал вот. Один абзац,
ну, да, да.
подумал, решил неудачно, переформулировал,
да,
а вариант
да,
не сохранял.
Да. И у него нет программы, которая следит это. Если была, то действительно тот, кто заинтересуется, мог бы в точности увидеть, как писался текст. Но этого не бывает.
Так что вслед за Николаем Перцовым возблагодарим классиков, оставивших нам свои черновики. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
На этом информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Олег Львов и у микрофона автор и ведущая программы Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Новые обыски у оппозиционеров. Первый ответ на список Магнитского. Об этом говорим с адвокатом активистов протестного движения Вадимом Прохоровым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».